Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, 8 текст 62. Дром, Махараджа покидает дом. Санскрит. Итюктастам парикрам я пранам я ча нрипарбхака. Эйяо матубанам пуням харисчарану чарчитам. Ити.
Ити.
Так. Укта.
Укта.
Сказано.
Сказано.
Там.
Там.
Его народу муним.
Парикрамья.
Парикрамья. Абадья. Пранамья.
Пранамья.
Поклонившись.
Поклонившись.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Нрипа Арпака.
Нрипа Арпака.
Сын царя.
Сын царя.
Яяу.
Яяу.
Пошел.
Пошел.
Мадхуванам.
Мадхуванам.
Лес во Вриндаване.
Лес во Вриндаване.
Под названием Мадхуван.
Под названием Мадхуван.
Пуньям.
Пуньям.
Благоприятный и добродетельный.
Благоприятный и добродетельный.
Харе.
Харе.
Господа.
Господа.
Шарана Чарчитам.
Шарана Чарчитам.
С отпечатками лотосных стоп Господа Кришны.
С отпечатками лотосных стоп Господа Кришны.
Первый стих. Выслушав эти наставления великого мудреца Нарады, Друу Махараджа, сын царя, обошел вокруг своего духовного учителя и почтительно поклонился ему. Затем он направился в лес Мадхуван, землю которого всегда украшают отпечатки лотосных стоп Господа Кришны, что делает это место особенно священным. Комментария нет, текст 63. Тапаванам гатета смин правишто напурам муни ахиттарха накорагья сукхасина увачатам. После того, как Трува достиг Мадхувана, чтобы приступить там к преданному служению, великий мудрец Нарада решил, что настало время навестить царя и посмотреть, как он поживает в своем дворце. Когда Нарада пришел в царский дворец Уттанапада, оказал ему достойный прием и поклонился ему. Удобно усевшись на предложенное ему место, Нарада заговорил. Комментария нет. Текст 64. Нарада увача раджан ким тея седхи там. Мукхена паришушьята, кимвана ришьяте камо дарма варте на самьюта. Великий мудрец Нарада спросил: «О царь, лицо твое осунулось? Ты выглядишь так, как будто тебя точит какая-то мысль. Что причиной тому? Может быть, какое-то препятствие встало на твоем пути и мешает тебе совершать религиозные обряды, заботиться о своем благосостоянии и наслаждаться?» Комментарий еще был. Деятельность людей цивилизованного человеческого общества делится на четыре сферы – религию, экономику, чувственное наслаждение и для некоторых – поиски освобождения. Нарада Муни не стал спрашивать царя, насколько он приблизился к освобождению. Он поинтересовался у него только о том, насколько успешно он справляется со своими обязанностями царя, который должен заботиться о поддержании религии, развитии экономики и чувственных наслаждениях. Люди, занятые деятельностью в этих трех сферах, обычно не проявляют интереса к освобождению. Поэтому Нарада Муни не стал спрашивать царя об освобождении. Освобождение – это удел тех, кто утратил интерес к религиозным обрядам, экономическому благополучию и чувственным наслаждениям. Еще один стих прочитаем. Раджа Вача Сутане Балако Браман Стайне На Каруннатмана Нирва Сита Панча Варша Саха Матра Махан Кави. Царь отвечал: «О лучший из браманов, я так сильно привязан к своей жене, что сердце мое очерствело. Я не пожалел даже собственного сына, которому едва исполнилось 5 лет. Я выгнал его из дома вместе с матерью, невзирая на то, что он великая душа и великий преданный Господа». Комментарий. В этом стихе употреблено несколько слов, которые заслуживают пристального внимания. Царь говорит, что он слишком привязался к своей жене, и потому его сердце очерствело. Это закономерный результат, который он приводит, сильная привязанность к женщинам. У царя было 2 жены, и первой женой была Сунити, а второй Суручи. Царь был очень сильно привязан ко второй жене, поэтому он грубо обошелся с Друвой. Так что Друве пришлось уйти из дома и стать отшельником. Царь не мог не любить своего сына, но из-за привязанности ко второй жене он не решался открыто проявлять свои чувства. Первый раскаивался в том, что, по сути дела, выгнал из дома Друва Махараджу и его мать Сунити. Друва Махарадж ушел в лес, и его мать тоже была все равно, что брошена мужем, так что царь откровенно пренебрегал ею. Царь раскаялся в том, что выгнал из дома своего сына, которому было всего 5 лет, потому что отец семейства не имеет права бросать свою жену и детей или оставлять их без средств к существованию. Снедаемый раскаянием за горе, за свое пренебрежение к Сунити и ее сыну, он был мрачен, и лицо его осунулось. Согласно Ману Самхитасмрити, муж ни при каких обстоятельствах не должен бросать свою жену и детей на произвол судьбы. Мужчина иногда бывает вынужден уйти из дома, потому что жена и дети не слушаются его или не соблюдают правила семейной жизни. Однако этого нельзя было сказать о Друве Махараджи, который был очень невоспитанным и послушным ребенком. Более того, он был великим преданным Господа. Такого сына ни в коем случае нельзя было лишать внимания и заботы. И тем не менее царь был вынужден прогнать его, и теперь горько сожалел об этом. Ичуктастам парикрамья пранамья чандрипар пхака яйо матуванам пуньям харишчарана чарчатам. Выслушав эти наставления великого мудреца Нарады, Друва Махараджи, сын царя, пошел вокруг своего духовного учителя и почтительно поклонился ему. Затем он направился в лес Мадуван, землю, которого всегда украшают отпечатки лотосных стоп Господа Кришны, что делает это место особенно священным. Четвертая песня Шримад-Бхагаватам, 8 глава, текст 62, Друва Махараджи покидает дом. Здесь мы видим, как пути сына и отца разошлись в противоположные стороны. И тем не менее, все получили благо от этого момента. Частое явление, когда отцы и дети, они имеют разногласия серьезные в семьях. Обычная проблема, потому что есть разные поколения, время. И разные поколения, они плохо понимают друг друга. Молодежи кажется, что старики глупые. Говорится, что когда мне исполнилось 20 лет, я понял, что мой отец глуп. Когда мне стало 40, я говорю, что немного поумнел. Это пословица. Молодежь так думает, что старики глупы, потому что они не успевают в ногу со временем развития науки и техники, до того прогресса. Но здесь другой случай. Ребенку все 5 лет, и он сын царя, и он уже отождествляет себя с этим 5 лет. Ну так было с Друвой. Хотя это редко бывает, что 5 лет человек уже отождествлял себя с каким-то высоким положением. Но здесь он говорит об этом Нараде, в этой главе. У меня, говорит, кровь кшатрия. Я не могу вытерпеть, я не могу принять твое наставление, просто забыть об этом и идти играть, как ребенок. У меня кровь кшатрия, я никогда это не забуду. Я хочу найти Бога по свету матери, чтобы добиться большего, чем мой отец и все мои предки. Чтобы получить царство, которое ему во сне не снилось. Он уже себя чувствовал царем. Вот тогда и возникает конфликт, когда ребенок уже отождествляет себя собственных родителей. Возникают конфликты на этой почве. Пока он не отождествляет себя собственных родителей, он просто получает то, что им дают, и то, что не дают, не берет. Его легко воспитывать в этом возрасте, но когда проявляется чувство собственности, у кшатрия говорится, это очень сильное чувство, власть, царство было вложено в него, ведь и с рождением просто. Редкий случай. И он не вынес этого, что царь пренебрег им. Здесь Нарада Муни, он направляет Труву, его вот эти материальную решимость, его природу, направляет духовное русло. Это удалось, он просто испытал Друву, насколько он решителен. И когда он увидел, что на самом деле сильная решимость достаточно для того, чтобы начать духовную жизнь, он инициировал его. И дал наставление, что делать. Хочешь к Богу, вот метод, материальные мотивы, они очистятся. Помилуйся Кришне. Он принял его с материальными мотивами. С уровня Каништхи пропадает. Потому что Каништха, он наполнен материальными мотивами. Он хочет от Бога много чего получить в материальном мире. И Друва хотел самое большое, у него желание было, самое крупное. Он хотел царство больше, чем у Господа Брама. Брама его дед. Дед или прадед, да?
Прадед.
Прадед. Прадед, дед. Прадед Брама. И он хотел царство больше, чем у Брама. Невозможное дело. Вот такие амбиции, видите, крупные очень. При этом он пришел в сознание Кришны с такими мотивами. Представьте, человек, который пришел в сознание Кришны с такими мотивами к нам в общество. Который хочет быть царем всего мира вообще. Поэтому повторяет мантру, следует садхана бхакти. При этом обычно выгоняют таких на улицу. Не терпят. Но Нарада принял его. Почему же? Сын царя, он такой будет, это его рождение. Он не может иначе мыслить, он себя отождествляет с царством. Кшатрии таковы. В Китае, если рождался император, мальчик, который примет наследство, вот в этот срок времени, в этот месяц зодиака, если это скорпион был, уничтожались все его сверстники, дети, мальчики в стране. Их уничтожали. Это под знаком скорпиона, потому что это самый властный знак. Вы ничего не сможете успеть скорпиона. По знакам скорпиона, если человек вот рождается, он будет соперничать с императором, даже с императором, с кем угодно. Но чтобы не было слишком сильных противников, соперников, всех мальчиков в Китае, знак скорпиона, если рождались, уничтожали. Так они это делают, искусственным образом. И Друва может сказать, что он имел такое рождение, непокорное. Он очень обиделся и до глубин до души. Он испытывал такую страшную боль. Он пришел к матери, он был вне себя. Он сказал, почему так? Почему мой собственный отец не позволяет мне забираться к нему на колени? Почему мой брат сводный, он может это делать, я не могу? Дорогой мой, ты должен привыкнуть к этому. Я не являюсь любимой женой твоего отца. Я в прошлое не совершал никакого преданного служения, не заслужила особого положения. Твоя мачеха, она лучше меня. Поэтому твой отец привязан больше к ней, она его любимая жена, он позволяет им делать все, что они хотят. Ты должен быть просто смиренным, покорным. Ты мой сын, ты не сын Суручи. Он сказал, ну почему? Я чувствую, что это несправедливо. Кто же мне может помочь? Ты не можешь тоже мне помочь? Ты не можешь устроить так, чтобы я тоже был любим своим отцом? Нет, потому что отец меня не любит. А кто поможет? Ну, если царь не может, и царица не может, то кто поможет? Вопрос это будет. Царица сказала, ну, Бог может помочь. Если ты совершишь какое-то служение, может быть, поможет Бог. Где Бог? Где его искать? Куда люди идут к Богу? В лес обычно уходят, мать сказала. Глубоко в лес уходят, живут долгое время там, ищут Бога, и там находят его. Некоторые мудрецы, отшельники. И она думала, сейчас он напугается, и все, он забудет об этом, побежит играть. Ребенок 5 лет, в глухом лесу, страшно. Но Друва принял все за чистую монету, он не испугался. Настоящий кшатри, смотрите. Шудра испугается наставлений. Шудра испугается, он не сможет твердо исполнять свой долг. Его нужно заставлять иногда, защищать, как бы, держать на месте. Но кшатри нет, кшатри не должен бояться. И он пошел в лес, и там он запутался в этом лесу, и Нарада увидел эту решимость Друвы искать Бога. Вот на это отреагировал мудрец. Видите, готов ученик, приходит учитель. Сверхдуша, она знает все это, первое. Нам даже искать учителя не нужно, нужно просто хотеть этого искренне. А все же устроиться сверхдушой? Нарада явился там и сказал, ребенок, ты что сделаешь здесь, в лесу глухом? Тут кругом звери, очень опасно. Что случилось с тобой? Так расстроен. Но он рассказал все, что случилось, и я хочу обратиться к Богу, чтобы получить царство. В твоем ли возрасте искать Бога? Дорогой мой, тебе нужно еще в школу, в гурукулу пойти, закончить. Завести семью, вырастить детей, а потом, когда состаришься, пойдешь в лес искать Бога. Нет, мне не нужно такой жизни. Я хочу сначала получить великое царство, а затем уже завести семью и всем остальным. Мне сначала нужен Бог, сказал Друва. Но если ты так решителен, вот тебе мантра, он дал ему мантру, не Хари Кришна мантру. Ом намо Бхагавате Нараяна, может быть. Иди, Мадхуван, в лес Вриндавана. Священный лес, там у Ямуны садись и медитируй, и вот Друва пошел туда. Его решимость является классическим примером в Бхагаватам, на Друва Махараджа. Когда он стал достигать какого-то могущества, как это бывает при такой сильной медитации, аскезе, выполняя наставление гуру, он стал говорить могущество, полубоги забеспокоились Индра первый беспокоится. Друва, он уже такой же почти, как я, стал. Еще немного он будет сильнее меня. Тогда неизвестно, кто будет Индрой. Он перевел всем полубогам прервать медитацию друга. Отвлечь его. Не соответствует его возрасту такое могущество. Беды не миновать. Ребенку в руки автомат не дают, правда же? Идите прервите его аскезу. И Друва совершал аскезу, и полубоги, они кричали ему в ухо. Друва! Ты что здесь делаешь? Это же глухой лес. Хоть выяснилась медитация. Друва не реагировал. Друва, ты сюда пришел умереть? Ты отсюда никогда не выйдешь. Ты слишком далеко зашел. Друва не реагировал. Друва, твоя мать умерла! Никакой реакции. Мать и отец умерли, нужно возвращаться домой. Друва, змея ползет, сейчас укусит тебя. Тигр придет. Никакой реакции. Тогда на самом деле змея приползла под влиянием полубогов. Опутала Друву. Стала давить его. Никакой реакции. Не переживает медитация. Итак, ребенок был под защитой Бога, поскольку медитировал на Бога. Ничего не происходило. И поэтому полубоги стали молиться. На Райане, приди ты, исполни его желание, иначе он перевернет всю вселенную. Конец материального существования будет. Ты же должен порядок поддерживать, ты же поддерживающий Вишну. Это уже, так сказать, могущество сверх. Такого материального мира не должно быть. Чего ты должен расти? Вишну сказал, хорошо, я приду, исполню все его желания. Явился перед Друвой. Но в это время, пока это все происходило в лесу, Нарада решил посмотреть, что там во дворце. Что же делает царь? А царь сокрушается, лицо его мрачное, об освобождении он не думает, его интересует дхарма, артха, кама, не может наслаждаться, потому что сын ушел из дома, выгнал у него причины его страданий. Он сокрушается, потому что не понимает, что делает Друва. Он бы радовался, если понимал, кто такой Друва. Но он не понимает, как родитель, он просто привязан к сыну, он не понимает. Иногда родители сокрушаются, что дети ушли в сознание Кришны. Это все равно, что как в лес уйти от жизни, и все, в храме живет, пропал человек. Как один преданный в Киргизии, с момента, когда он пришел в сознание Кришны, он был молодым, красивым бардом, певцом, его знало все село, приглашали на свадьбу всегда, занимался борьбой, каким-то боевым искусством, в общем, был известный драчун, бард, заводила на свадьбах, такой привлекательный человек, в центре внимания был, вот таким он был. Стихи писал и прочее. Ни одной свадьбы не пропускал, везде дрался повсюду. В общем, все было очень интересно, его жизнь насыщенная. Но как следствие, говорит, такой жизни пришли болезни. Какая-то неизлечимая болезнь пришла, он не сказал точно. И никто не мог помочь, даже врачи. Он сказал, возможность выздороветь, вылечиться, но никто не знал. Тогда одна врач сказала, иди к бабушке какой-нибудь. Может быть, бабушка вылечит. Ну, бабушка сказала одна, дорогой мой, да просто все, собак съешь несколько штук и все. И выздоровеешь. Не проблема. И ради, говорит, собственно, здоровья я забил несколько собак и съел их. Это преданность. Такой опыт проходил. И мне стало лучше, когда стал выздоравливать, однако я вдруг заметил, что собаки меня стали бояться окружающие. Откуда они знают, я подумал. Откуда они знают все это? Я все делаю тихо, скрытно. Но они совершенно все изменили ко мне отношения. Раньше все собаки любили меня. Но тут, как где бы я ни попал, ни проходил, собаки все вот так вот поднимали шерсть, ощерились, боялись, все огрызались. Я просто ужаснулся. Неужели они знают? Неужели как, откуда они знают? Странно, как это мир устроен. Они знают, что я совершаю какой-то грех. Я убиваю их. Дошло, говорит, до того, что по ночам они окружали мой дом и выли мне в окна. Они не давали мне спать, у меня начались психические проблемы, говорит, на этой почве. Никто меня не понимал. Я, говорит, стал пить. Я понял, что они хотят возмездия, наказания моего требуют. Все собаки села сплотились против меня. У меня было, говорит, такое чувство, что меня Бог должен наказать. И, говорит, мне было очень плохо. Я, говорит, стал пить, потом принимать наркотики. И вся деревня видела, как человек опускается, опускается, деградирует все, он уже больше не поет нигде, он теряет свою славу, теряет свое здоровье, он просто погибает на глазах. Никто, говорит, не мог мне помочь, никто даже не мог понять, что со мной происходит. И тогда, говорит, один из моих друзей, старших в селе, сказал, хорошо, есть, говорит, последнее средство. Хари Кришна. Оттуда не возвращайся, но жить будешь. Вот в Москве, говорит, есть ашрам. Езжай туда. Я, говорит, узнал, там, говорит, у них храм и монастырь. Поживи там. И я всем громко объявил, что ухожу в монастырь Хари Кришна. Весь поселок пришел провожать меня. Водки принесли, вина. Хорошие, говорит, проводы были. Я в таком состоянии пришел предаваться Кришне. Президент увидел ашрам и сказал, боже, говорит, откуда такой? Дайте ему побольше просады. Говорит, жизнь его хорошо потрепала. Сейчас они цирные преданные, большой энтузиаст проповеди какие-то. И таким образом, вот люди думают, что человек пропадает, все. Вот отец так и подумал. Он не знал, что, кто такой его сын, что он великий преданный. Он еще не знает об этом, позже он узнает об этом. Нарада пришел, чтобы как-то уравновесить чувства царя. Но царь говорит, интересную вещь здесь. Это произошло из моего черствого сердца, он сказал. Я слишком привязан к жене. Прабхупада говорит, это очень важный момент в этом стихе. Бхагавад-гита говорит, что человек должен научиться видеть единство этого мира. Ведь одинаковыми глазами корову, слона, собаку, собакоеда и мудреца. Не видит различий в этом. Тогда мы спросим, а как он это все видит одинаково? Каким образом? Всех он видит как браманов? И собаку тоже? Или всех как собак видит? Или всех как слонов, или всех как собакоедов? Сейчас люди всех видят как собак одинаково. В городах. Это все равно, что собаки бегают вокруг. Никто ни на кого внимания не обращает. Никакого почтения, ничего. Просто толпа. Равное отношение, видите? В Гите говорится, что нужно равно относиться к собаке, к человеку, к слону, к чандалу неприкасаемому. И говорится, вот такое беспристрастие. Но в гуне добродетели. То есть и себя нужно тоже видеть духовно. Такой человек развивает духовное видение. Называется безупречное сознание. Безупречный человек. Честный человек. Правдивый человек. То есть чтобы стать безупречным, нужно иметь равное отношение ко всем. Если человек не может развить этого понимания равенства, он не может становиться гуру. Иначе он привяжется к какому-то ученику больше, чем к другому. Или к ученице, или к богатому ученику. Он не сможет передавать знания чисто. Поэтому первое требование, он должен быть беспристрастным. И такое же требование, как гуру к родителю. Родитель не должен выделять какого-то одного ребенка. Или одну жену, если у него две жены или три жены. В семье должно быть равенство. И царь то же самое, он не должен думать, что какие-то подданные лучше, какие-то хуже, он будет защищать своих подданных, даже если народ бунтует. Все равно он будет заботиться защищать их. Это его обязанность, как отец. И вот поэтому для царя это очень важно. Если бы Уттанапада был обычным человеком, мы бы могли понять его. Но для царя это не предписано, неприемлемо такое видение, такие недостатки. Мы вспомним пример из Махабхараты. Дритарашта был привязан к Дурьотхане. Больше, чем к пандавам. И другим своим сыновьям и родственникам. И все мудрецы приходили к нему и сказали, ты разрушишь все царство. Видура приходил, говорил ему то же самое. Дорогой Дритараштра, ты отец, конечно, твои чувства понятны, но ты разрушишь все царство, ты не должен выделять никого. Даже если это свой собственный сын, он должен подчиняться обычным законам. Есть пример из истории, как Сталин, его сын попал в плен фашистам. Фашисты узнали, у нас сын Сталина, а? Хорошая фигура. На него мы можем выменять несколько генералов. Этот рядовой. Но это сын Сталина. И они послали ему депешу. Меняем вашего сына. 5 генералов взамен. И Сталин сказал интересную фразу, чем заслужил очень сильное уважение и почет народа. Его объявили после этого героем. Он сказал, я рядового на генерала не меняю. Вот это вот сознание царя. Ну, вот он должен быть таким. В принципе, это нормальный пример в этом случае, в этой ситуации. Но здесь вот Уттанапада говорит, я просто привязался к женщине, это для меня совершенно недопустимо, я деградировал. Я царь, я вдруг проявляю такие чувства. Одно выделяю, другим пренебрегаю, я пошел на поводу. Женщина и сердце мое очерствело, он говорит. Вот это мягкое сердце означает, что можем видеть единство и равенство. Это не какое-то, знаете, персонально холодное отношение, это, прежде всего, мягкое, правильное отношение в добродетели. Но поскольку сердце человека не в добродетели, в Кали-югу ему запрещено медитировать на персональный браман. Он становится жестким. Он видит равенство не в правильном качестве. Он равно всеми просто пренебрегает. Вот таким образом он действует. Вот это Кали-юга. Он не берет ответственности. Жена, дети, какая разница. Что о них думать? Пойду лучше проповедовать. Все это хорошо, что нужно проповедовать. Не нужно забывать о других близких людях. Не нужно быть причиной страданий других. То есть для чего нужно это видение беспристрастное, чтобы не быть причиной страданий? И царь Уттанапада, он сокрушается об этом, о своих недостатках. И говорит об этом Нарада Муни. Он признает об этом. И интересный момент. Когда человек признает эти недостатки, в принципе, он знает ответ уже, раз он признает эти недостатки. Тем не менее, гуру нужен. Врач говорит, если даже он сам заболевает, врач, он идет другому врачу лечиться. И мы можем знать, понимать, хорошо, у меня такое ложное эго, боже мой. Я уже сам устал от него. У меня столько недостатков. Как я одного старого преданного не так давно встретил в Москве и спрашиваю, ну как дела, обнялись? А что, говорит, какие дела? Что, говорит, я понял за все это время? Что я просто похотливый мужик, глупый. Он уже 20 лет сюда не пришел. Вот, и начал видеть свои недостатки, вот так открывает их себе больше. И вот это нужен гуру тогда. Недостаточно просто объявить о своих недостатках и так, чтобы видно, что я святой, раз я признаю свой грех. Это недостаточно, нужно еще измениться. А измениться возможно только через предание духовному учителю. Невозможно изменить самого себя, скажем, барон Мюнхгаузен, помните, вытаскивал из болота собственной рукой. Однажды, говорит, такой случай случился, в болото, говорит, и попал. И говорит, тонул уже буквально чуть не погиб. И вдруг я понял, я сам себе, говорит, рукой взял за волосы и вытащил. У меня же руки сильные, смотрите. Ну, я вытащил. Вот это шутка. И точно такая же шутка. Люди думают, что я сам найду какой-то путь, возможность изменить свои качества, я знаю себя хорошо. Нет, они не могут ничего поделать. Потому что в этом заключена вся материальная природа. Энергия Кришны. Они не могут понять, что вот это вот тело не живет без этого космоса. Это все поддерживается вот этой всей стихией. Это сверхчеловеческие способности. Только сверхдуша и гуру могут изменить человека. Его взаимоотношения со всем этим миром, энергиями Бога. Изучая энергии Бога и поклоняясь Кришне, и пользуясь в служении Богу, человек будет меняться, потому что все будет одухотворяться, его тело, ум, чувства, предметы, которыми он пользуется, дом, в котором он живет, родственники, животные, домашние и прочее. Все это становится духовным постепенно, одухотворяется. И тогда человек меняется. Железо, погруженное в огонь, говорится, вот тогда оно начинает меняться. Но не погруженный в огонь, не будет меняться. И поэтому Уттанапада, он говорит, он признает свой недостаток, но он обращается к Нарада Муни за помощью, тем не менее. Он не принимает выводы и решения сам. Ах, я совершил ошибку, теперь я ее исправлю. Я сам понял, правильно? Я пойду сейчас найду другу из леса, вот, посажу его на колени, да, уделю ему внимание. Это искусственно. Так же, как искусственно был создан Союз Советских Социалистических Республик. Но эти национальности, тем не менее, вопрос не решается национальный. Это искусственно, потому что где-то внутри эта привязанность к телу, она остается, к национальности, к своей культуре и прочее. Поэтому в какой-то момент они все отделяются, эти государства, не хотят, они воевать начинают, они протестуют против этого всего. То есть просто вот так принять решение с помощью своего ума измениться мы не можем. Все, с этого момента я не буду больше проявлять ложное эго. Не буду больше проявлять похоть, даю слово. Как алкоголик говорит, даю слово, больше пить не буду. Но уже через 2 часа, смотрите, он лежит в канаве. Что стоит его честное слово? Невозможно. Человек может понимать недостатки, но не изменить. Поэтому он должен научиться через предание. Он должен обратиться к гуру и откровенно признать свои недостатки. Когда мы имеем дело с чистым человеком, мы видим, что вот это признание имеет огромную силу. Если мы откроем сердце перед чистой личностью, это признание имеет огромную силу очищающую. Он становится так стыдно. Но при этом человек такой милостивый, чистый. И проникает в наше сердце, это его любовь. Мы думаем, ну надо же, вот я такой негодяй. А ведь он выслушал меня. И он все равно принял меня. Вот это начинается перемена. Вот это бхакти входит в сердце. Когда-то в Санкт-Петербурге была одна женщина преданная. В то время она уже была 11 лет сознания Кришны. Как у нее обнаружили рак. Она, думаю, ушла уже. Я даже провожал ее в Вриндаван, отвозил, чтобы она оставила тело. Обнаружили рак. И для было неожиданностью. Первый случай был в СССР, что преданный заболел, там вот ушел. И мы ей проповедовали очень жестко. Конечно, на нее это повлияло. Она говорит, сама не ожидала, говорит, но мне очень страшно умирать. Я бы хотел еще все-таки пожить. И не так еще развито в сознании Кришны. И там прошла химиотерапия, что-то еще. Не, ничего не помогало. Рак. А мы говорили, ну а что такое? Мы все критиковали. А чего она плачет? Чего она так расстраивается? А она же не это тело, мы же это все изучаем. Ну, умирает, и Кришна пусть уходит, Хари Кришна скажет, да и все, какие проблемы? Что они все это такие делают историю целую? Вот это наше сознание было. Мы были все молодыми, и мы вот так вот не общались. И она смиренно это все принимала от нас, тоже вот эту жесткость, что она понимала, да, вот философия такая, она сама говорила об этом, что я не это тело, и вот пришло время проверить все это. И она чувствовала себя совсем не готовой, падшей, еще хуже, еще хуже, еще хуже. И становилось труднее в таком окружении. И приехал не раньше с вами в это время. Это было очень давно. Он приехал, тогда еще не было ни одного ученика у него. И он всем сказал, учеников не буду принимать в России. Просто приехал посмотреть в гости на Советский Союз. Привез нам подарки из Америки. Вот эти разовые станки были. Знаете, бритвы никогда не было. У нас были такие вот закручивающиеся бритвы, такие, знаете, с двух сторон, которые резали вместе с кожей все. А он привез такие разовые американские станки. Нам просто так вот бросил всем. Просто подарки. Мы расхватали сразу все это. Махарадж подарки привез. Так он себя просто вел. И она говорит, хочу пойти поговорить с ним. А мы говорим, ну ты еще его не беспокоил своими проблемами, своими глупостями вообще. И так все понятно. Повторяй, Хари Кришна, и будь счастлив. Но как-то мы решили все-таки пойти к нему. Ну только недолго. Там скажи, что ты умираешь, и все, и выходи. Нет, кто-то сострадал, кто-то имел эти чувства, там, может быть, женщины пожилые, вот они. А вот авторитеты духовные нет, мы не испытывали такие чувства особо. У меня было тоже какое-то страдание, но я его подавлял, видя общую атмосферу, я так держался, то есть я не поддавался этой мае. И мы думаем, сейчас он ее отругает, сейчас он ее даст, за эти слезы, за все это, вот распустила нюни. И там где-то 5 минут они сидят, тихо. 10 минут, 15 минут, полчаса, 40 минут, час они все это разговаривают. Так долго. Мы удивляемся, что там происходит. Выходит, это преданное. Вся в слезах, мокрая вся полностью. И говорит только одну фразу. Какая милость, какая милость, какая милость. И такая счастливая улыбается рот души. И слезы текут. И плеер держит дрожащими руками. Это тоже был на вес золота. Плееров не было в то время. Все в конце. Вот, говорит, слушай, вот дам тебе плеер, слушай Прупаду, слушай Святое Имя. И так вот как-то с ним разговаривал. Он говорит, какая милость, какая милость. После этого она совершенно изменилась. Только стала твердой, уверенной в себе. Она поняла, что есть милость Кришны. Она может получить ее. И потом я отвез ее во Вриндаван. Она поняла, что уезжает насовсем. Оставляет своего хронического мужа и сына. Собственно, они были причиной этой болезни, как мы понимали потом, этого рака. Она слишком долго терпела все эти грехи. И Кришна просто оторвалась от семьи, выбросила. Она поехала в Вриндаван, взяла с собой какие-то ценные предметы, часы, еще которые отец ей подарил. Серебряные вилки и ложки, говорит, на всякий случай, если вдруг там нечего будет есть, я, может быть, там поменяю на продукты. Она не знала языка, нужно было остаться одной в Вриндаване. Мы должны были ее бросить там просто. Мы ничего не понимали в то время. Никаких чувств, не подавались на какие чувства. Мы были все в сознании Кришны, твердыми. И ее там на таможне просветили эти все ложки, вилки, часы, серебро. И там такой позор для нее был, ее обыскивали. Она там пережила такой позор перед всеми преданными. Все, весь самолет преданный был. И все наблюдали, и все критиковали ее в то время. Ну до чего докатилось, посмотрите. Вообще в Кришну не верит. Но мне на сердце открыло в Вриндаване. сказал, что Кришна забрал мне последние привязанности. Говорит, очень благодарен ему. Говорит, последние привязанности. Говорит, это было самое дорогое мне, говорит, часы от отца. Говорит, отца любил больше на свете. Никого больше так не любил. Говорит, это мне все, что от него оставало. Да даже это забрали. Я сказал, вы готовы остаться здесь? Мы скоро выйдем с фестиваля, вы останетесь здесь. Вы должны здесь оставить тело. Я не знал, оставим тело или нет. Я почему-то был уверен в этом, что врачи говорят, а 50 на 50, неизвестно, оставят, не оставят, когда оставят, непредсказуемо. Я сказал, нет, оставляйте все. Я вас привез, больше денег нет, ездить буду сюда. Вот приехал, оставляйте. Должны оставить тело. Я ей просто дал наставление. Она говорит, хорошо, я постараюсь. И однажды ко мне прибежали матыши, которые с ней жили. Они были напуганы до предела, они таких не видели. И сказали, бегом туда, к нам. С ней такое происходит, мы такого никогда не видели. Она как катается по полу, кричит страшно, она белая. Белая, белый цвет, это как стена. Я прихожу, у нее же приступ отошел, уже румянец появился, она лежит на полу, вся растрепанная. Мне говорит, я боюсь. Вы чего боитесь? Я говорит, не знала, что будет так больно. Я говорит, никогда не думала, что бывает так больно. Я говорит, не выдержу. А что делать, придется выдерживать. Я говорит, я даже не знаю языка, я не смогу сходить даже за лекарствами, никого со мной не будет. Я в Индии, я вдруг стал понимать, о, нужна же какая-то помощь. Кришна просто дал мне это понимание. Я честно сказал, я просто бы оставил его там и уехал. Мы такие были, вот. Не только я там была целая группа перед, говорит, все так мыслили. Дальше она все равно умирает, она остается. И тот же подумал, действительно, это же ужасно. Ужасно трудно. В одиночестве она не сможет ходить и все остальное, и будут боли. И я увидел еще, если знать, из Петербурга женщина с нами, я сказал, так, идите сюда. Вот вам приказ, ваше служение, вы должны остаться здесь с ней до конца ее дней, будете следить и заботиться. А она сразу согласилась. Не было никаких акцентов, конфликтов, сразу согласилась. Все оставшиеся деньги мы оставили им. Я сказал, предупредил Гопал Кришна Госвами, что вот перед нами оставляет тело, не могли бы помочь. Он выделил комнату бесплатную, в гестхаусе. И мы уехали. Через 40 дней она оставила тело. Обезболивающие не кололи, потому что преданные думали замутить сознание, ей нужно ясное сознание, не давать никаких обезболивающих. Она пережила весь ад. Сейчас так не делают. Сейчас дают обезболивающие. Но это было наше понимание тогда. Мы были очень жесткими людьми. Я просто говорю о том, какими мы были, как мы это все понимали, какие наши были отношения. Мы считали, что это сознание Кришны при этом. И потом, когда у нее начались приступы постоянно, чаще, эта женщина тоже сбежала от нее. Она не выдержала. Психически не выдержала. Что никакие успокоительные не давали, ничего, и пришлось все это эмоционально пережить на себе, всю эту боль. И даже рядом здоровый человек не выдерживал, просто убегал туда сама. И очередной раз она убежала, вернулась ему, и вдруг видит, она лежит и сияет, и улыбается. Где же ты была, она говорит? А ко мне Радхарани приходила только что. И она поняла, что что-то происходит трансцендентное. Перед уходом она просила поставить изображение Прабхупады перед ней большое. В последнюю минуту протянула руки и сказала, Прабхупада, заберите меня отсюда. Умерла. Эта история несколько размягчила наше сердце потом, когда мы услышали ее уход. Гопала Кришна Госвами сказала, что тот, кто присутствовал на уходе, получил огромное благо.
Как ее имя?
Валабха Читани. Помните ее? Это такая самосветящаяся личность была. Все знают это поколение, известное. То есть такой был уход. И о чем мы говорим? О беспристрастности, но это не должно быть пренебрежением. Беспристрастие должно быть основано на гуне благости, на добре. Беспристрастно равно в добродетели имеется в виду относиться. Равно ко всем быть добрым ко всем. Когда ты получил такое наставление духовного учителя? Когда стал каким-то авторитетом в Петербурге, спросил, что же мне делать, какую позицию занять. Тут много политики, большой храм, очень трудно, стройка, тяжело. Но он дал мне такое наставление. Будь добрым ко всем, без исключения. Это твоя позиция. Кто-то должен быть таким. Кто-то должен требовать, кто-то должен управлять, но кто-то должен быть беспристрастным. Так мы сможем удержать. Таким образом, необходимо научиться этому чувству. Не нужно выделять собственных детей и собственную семью И не нужно считать всех других людей чужими и кого-то своими. Ведь собака думает то же самое, Прабхупад говорит. Когда мы заходим в чужой дом, он говорит, чужой пришел, и лает. Несмотря на то, что у нас будет семья, и будут дети, и будет какая-то собственность, мы все же должны понимать, что нужно оставаться безупречным человеком. Особенно, когда мы принимаем какую-то ответственность. И для царя считается это непростительная ошибка, поэтому вот он нападал вот такой мрачный. Это непростительная ошибка, то, что он совершил. В принципе, он был недостоин быть царем. В соответствии с этим утверждением. Поэтому он обращается к гуру, восстановить свое сознание Кришны. Майя влияет на меня так, что я вот привязался к какой-то одной женщине, и теперь причиняю несчастье другим людям из-за этой привязанности. Домохозяин описывается Бхагаватам в главе «Идеальная семейная жизнь». Он должен любить свою семью, но отдавать предпочтение служению другим людям. Вот он гостю должен больше внимания уделять, чем своей семье. До сих пор на Востоке, в Средней Азии, вот эти традиции сохранены еще. У них есть такие сундуки, шкафы, где они прячут все от своих близких. Самое вкусное и самое лучшее. Банки закатывают, какие-то что-то делают и прячут самое вкусное. Почему? Вот когда гость придет, тогда откроют. Ничего есть. Для гостя. Домохозяин говорит такие вещи. Детям говорит. Есть не будете, пока гость не придет. Когда гость угостим, вы тоже получите это. Ну, вот такие традиции. Это ведическая традиция. То есть мы должны больше заботиться о своих соседях, о своих вот окружении, чем о своей семье, говорится. Вот, вот это вот сознание. При этом семья не проиграет. Жене будет казаться, что муж не уделяет ей внимания достаточно. Так это же хорошо. Что внимание должно быть тоже отрегулировано. Если слишком много внимания, быстро надоедают люди друг другу. Нужно широкое общение иметь всегда. Это широкое общение, оно освежает отношения, омолаживает отношения между супругами. Сюда, когда приходят гости, есть хороший киртан, просад, их общение, они освежаются, общение. Сильно очищаются люди. Поэтому жизнь так устроена, что человек должен найти большую семью создать. Не замыкаться в своей семье, в своем доме. Это одна из проблем, когда преданные собираются вместе жить, они замыкаются в собственных домах, в своих интересах. Нужно пытаться преодолеть эти трудности, семейные трудности. Потому что на нас еще есть миссия, ответственность проповеди, и также думаем об этом. Во Вриндаване мы видим там коммунизм. Ну, имеется в виду, когда Кришна был там. Это был коммунизм. Кришна был в центре внимания, и все жили как одна семья, все любили Кришну одинаково. Все имели отношения. Даже животные имели отношения друг с другом, с людьми. Все решали советами. Главное, сбывает Упананда совет, Нанда Махарадж присутствует, тоже другие пастухи, вот они рассуждают, принимают решение, что вот здесь слишком много демонов, давайте переедем с Гакулы, теперь в Бриндаван, на Гвардхан поедем туда, там много травы, коровы будут пастись, а здесь слишком много демонов развелось, чуть ли не каждую неделю демоны какие-то приходят, Кришна убивает их. Вот они переходят туда, все перемещаются, они живут вместе, а с семьей, большой семьей. Для Кришны все старшие гопи и гопы – это родители. Наше общество должно быть точно так же, что все старшие члены движения Санатана Кришны должны быть как родители для молодых. Должна быть такая семья. Вот такие чувства должны испытывать. Это как наша мама, бабушка, папа должны старшие члены общества быть. А младшие как дети должны. Ну вот такой простой принцип. То есть такой же, как в семье, просто он расширяется. Вот это вот расширение трудно сделать, говорится. Вот это трудно переступить, как бы порог своего ложного эго. О чем у Танапада он беспокоиться. Во всяком случае, он должен был думать о благе хотя бы одного царства своего. Брахма думает о благе всей Вселенной, например. Но Вишну думает о благе каждого живого существа во всех Вселенных и мирах. И на Вайкунхе здесь. Это Верховный Отец называется. Мы не являемся Верховным Отцом, но мы в служении Ему уподобляемся. Мы принимаем любое живое существо как брата, как сестру. Любое живое существо. Потому что там присутствует своя душа, есть Вишну. Это и есть безупречность, высшая безупречность, высшее положение человеческого сознания, сознание Кришны, сознание Васудевы. Васудева Сарвамати Самахатма, Судур Лапа, говорится, человек становится Самахатмой, просто видит такие вещи. И поэтому царь, он был образован от Данапада, ведический царь, и он сокрушается, сожалеет, винит себя, видите, он недостойным образом поступает, очень низкий поступок, пристрастился к одной женщине. Позор. Обращается к Нараде, Нарада даст наставление соответствующее. Все будет хорошо. Нарада там, все будет хорошо. Там гуру. Он правильно поступает на Нарада. Также у нас есть гуру в наставничестве, так что у нас тоже должно быть все хорошо. Хари Кришна.
Говорится, он в стихиях первым был, читали, что место Мадхуванна всегда было там отпечатки, что пишут, что и сейчас тоже, да?
Вы не были в Риндаване? Когда вы съездите, вы поймете, что это такое. Может быть, трудно это рассказать, передать, но... А в Риндаване преданно любят говорить, которые были там, они всегда говорят об этом. В сокровенные минуты именно. Очень сокровенные вещи. Я не видел никогда отпечатков стоп Кришны там непосредственно, вот так, в пыли, как Акрура. Но где-то они сохранены, скажем, в камнях, отпечатки стоп. Есть одна шила недалеко от Вамшивата, есть храм, где из Гварсана Шилы Господь Читань лежал. Его видно на алтаре, и пуджари иногда подносят на подушечке, показывают его. Два отпечатка пальца Господа Читань, большой и указательный. Вот она так и оплавлена пальцами. Это было касание премы, экстаза, поэтому камень плавился. Он носил ее сюда в этом саду, прикладывая к сердцу, голове Господа Читань. Этот камень лежит на алтаре. Вот этот еще отпечаток из Господа Читань. Но если вы пойдете в одно место, сейчас там, к сожалению, так много изменилось. Есть деревья Кришна Баларам, где храм Кришна Баларам, наш Исконовский, тоже неподалеку есть поляна, где два дерева Кришна Баларам, одно черное атамало, и одно белое из него растет. Белое дерево из него, из развилки все белое дерево. Оплело корнями его. Кришна Баларам называют. Это место, где Кришна Баларама и пастухами и танцевали. Пася телят, они здесь устраивали танцы и всяческие соревнования. Вот такой слой пыли в том месте. Сейчас нет. Сейчас там все застроили. Даже ландшафт изменился. Но первую поездку я видел еще эту поляну. Там не было ничего. Храм Кришна Баларам был на окраине, не было ничего, никакого города. Сейчас там город вокруг. Пятиэтажки даже стоят. Вриндаван сильно развивается, со всего мира они приезжают туда, строят дома, покупают квартиры, то есть Вриндаван сейчас очень известным становится. Но первую поездку мы были на той поляне, и там вот такой слой пыли. Нам сказали, берите короткую гамчу, вот такую, и прыгайте в эту пыль, валяйтесь, мойтесь в этой пыль. Это самая чистая пыль во Вселенной. Кришна до сих пор эта пыль несет отпечатки его стоп. И вот этого состояния практического хватит на полгода потом. Вы заряжаетесь. Примерно полгода. Вот в этой пыли нужно просто валяться. Вот когда вы это сделаете, вы можете ощутить, что Кришна присутствует. Гавардхан то же самое. Выходите Гавардхан. То же самое. Получаете реальное восприятие, протягшу. Прямо воспринимаете посредством Бога. В этом смысле отпечатки стоп там. Пыль хранится. Пыль та же самая. Много меняется, но пыль не стоит то же самое.
Говоря о равных отношениях ко всем, но бывают ситуации, вот, скажем, вот, я хотел бы у вас спросить, как проповедника, наверняка к вам подходят разные люди с разными проблемами. И бывают такие проблемы, которые могут рассказывать в течение часа. Ну, личные отношения с кем-то, или там в семье, или что-то такое, какие-то привязанности к этому миру или какой-то личности, скажем, муж к жене. И вот как в таких случаях, как это делается, вы слушаете в течение часа или, ну, потому что это, например, если даже мы осознаем, что он человек настолько привязан, настолько, он даже, может быть, не понимает, насколько он привязан, и какой смысл его выслушивать, и надо ли это выслушивать, или если надо, как выслушивать.
Если вас используют как мусорную корзину, это не эксплуатация, это нехорошо. Если они просто приходят что-то вам сказать, и ничего не хотят слушать, и применять наставления, то не общайтесь слишком близко с такими людьми. У вас нет времени, чтобы часто слушать беседы, правда же, вы же занятый человек. Много работы.
И как так
говорить? Вот так нужно говорить, что я сейчас очень занят. Немного долго. Очень занят, много дел. Можно так говорить, в этом случае. Если такая ситуация именно, когда люди используют других вот для чувства наслаждения такого вот. Чьи-то уже засоряют просто. Это можно делать в том случае, если мы готовы принять наставление и выполнить его. Тогда разрешается весь мусор выплеснуть. Но если я выплескиваю весь мусор, наставление не принимаю никаких, или я просто мимо ушей пропускаю, ничего делать не собираюсь, снова просто прихожу регулярно и оскверняю все это, и нет необходимости поддерживать такие отношения близкие. Шастра говорит, что пока человек не освобожден, к нему нужно относиться в соответствии с его материальным положением. Если освобожден, то нет. Поэтому также преданные, которые еще не освобождены, мы должны спросить, если они слишком долгое время тратят на пустяки, что ты сейчас должен делать? Иди работай. Не нужно разговоры заводить. У тебя обязанности есть. Иди работай. Это будет беспристрастное правильное отношение. Если ты же освобожден другое, мы не видим таким образом. Нет обязанностей никаких. Нужен некоторый опыт просто чуть-чуть. Чтобы избегать каких-то трудностей. Но их не избежишь, все равно трудности. Все равно кто-то будет беспокоить, и мы кого-то беспокоим. Нужно также терпеть, не конфликтовать. Недавно слышал утверждение, что религия делает человека беспомощным и закомплексованным, особенно когда детям с пеленок вдалбливают, что он грешник, раз уже родился. Этот человек говорит, что я буду лучше наслаждаться и страдать, и творить, испытывать любовь высокую и единистскую. Что ответить, если мне говорят такое? Ведь мы даже на фестивале видим таких детей, которые зависят экономически от родителей. Но им противно насилие, будет возможность, и они уйдут. Верно, это естественная реакция на насилие, то, что человек здесь говорит, утверждает. Если им вдалбливают все это, такие вещи, это плохо. Плохая семья. Вот в чем проблема. Религия не делает людей закомплексованными и беспомощными. Нет, это люди делают друг друга такими. Одна мама на Дальнем Востоке как-то давным-давно говорит, нужно посоветоваться по поводу моего сына. Он у меня брамачари. Но очень стал раздражительным, не могу найти причины, почему он раздражается. Повторяю 16 кругов. Каждую утро мангаларати у нас. Сладкого раз в неделю даю ему. Полчетвертого встает каждое утро. Но почему такой раздражительный? Сколько вашему ребенку лет? 6 лет. Понятно, что потом он, как при первой же возможности, покинет семью и мать. Навсегда. Понятное дело. Нужно же быть разумным человеком. Поэтому религия, конечно же, не делает ничего плохого, но люди могут сделать навредить серьезным образом, используя религию. Поэтому если видите, что с ребенком что-то творится не то, мы должны быть сразу обратиться к старшим, сразу спросить, в чем же причина, что-то не то. Другой момент, 15 лет сыну, мать приходит, непослушный, прочее, не слушает, все делает по-своему и так далее. А что он хочет, и спрашивает? Не знаю. Вы не знаете, собственно, сына? Она подумала, не знаю его. А что же от него тогда требуете? Не знаю человека, почему вы что-то требуете. Если вы даже не понимаете его как личность, никогда не интересовались его жизнью. Насколько глубоко мы интересуемся жизнью детей или родственников? Насколько понимаем друг друга? Если мы не понимаем друг друга, вот таких случаев будет очень много. Эта религия очень плохая. Да нет, родители фанатики просто. Просто в невежестве люди, вот в чем проблема. Такая религия все разрушит. И люди правильно говорят, лучше жить, естественно, свободно жить, свой выбор, свое решение предпринимать, получать опыт жизни какой-то. Зачем мне ваша такая религия? Где вы искусственно вдавливаете какие-то вещи, не понимая даже, зачем они мне нужны. Я сам не понимаю, зачем все это нужно. Верно, этот человек, он просто имеет опыт плохой. сожалению, он не имеет хорошего опыта. Должны приобрести хороший положительный опыт, хороших вещей. Детей нужно воспитывать в соответствии с их природой. Нужно хорошо понимать.
Продолжение первого вопроса хотел уточнить. Мы рассказывали перед этим, что когда человек раскрывает перед старшим преданным свои проблемы, то он очищается. Нет, он понимает, что, например, у него есть какие-то анархии, но для этого нужен духовный учитель. Но не всегда есть возможность напрямую к духовному учителю подойти. Он выбирает старшего преданного, и перед ним может это раскрывать свои анархии. Вот в этом случае Прабху спросил, что если человек целый час вот эти вот анархии свои, мы же не можем понять сразу, будет он меняться, принимать наставления или не будет принимать наставления, что мы можем ему ответить, что у нас нет времени.
Для первого раза вы можете пожертвовать часом и даже больше. Сколько угодно времени, для первого раза. Чтобы просто понять его настроение, несколько пережить его состояние чуть-чуть. Это понятно, что в мае там, но просто пережить немножко, сострадание испытать. И затем необходимо что-то сказать в ответ. Либо человек приходит к этому выводу, но вы подтверждаете его, либо вы даете какое-то наставление полезное для него. И вы смотрите, что он будет делать. Если он пренебрегает всеми вашими наставлениями, снова приходит и только говорит об одном и том же, как сумасшедший, то нет никакого смысла в таком, такой помощи. На первый раз вы можете пожертвовать для меня, почему это плохо? Нормально?
Понятно, что перегибы с детьми, с воспитанием детей, если как бы не до конца понимаешь, да, как воспитывать, как бы это. Но тут аргумент, но с другой стороны, если ты просто воспитываешься, ты попадаешь в те же самые, ну, в скалы, допустим, ты попадаешь в те же самые условия, то есть там тебе тоже навязывают. То есть ты же не имеешь еще свободу выбора, там своего сознания. То есть тебе говорят, надо есть мясо, надо есть там, надо есть это, и в итоге тебя также воспитывают неправильно.
Человеку как личности дороже всего свобода именно. Он где угодно согласится быть, где просто есть свобода. Почему дети, они так восприняты к улице, к уличным отношениям вот этим? Свобода. Вот и все. А дома свободы нет. В школе свободы нет, дома нет, на работе свободы нет, нигде свободы нет, на улице свободы. Самые свободолюбивые идут на улицу. Это очень привлекает. Все знают, насколько опасна улица. Поэтому в сознании Кришны мы должны освободить детей. Научить их быть свободными. Научить их делать выбор. Конечно, мы воспитываем, означает, что мы также что-то требуем. Но решение должен принять ребенок рано или поздно сам это. Который мы их приучаем. Для того, чтобы он принимал это решение. Свою свободу выбора применял в этом направлении. Увидев, что плохо, что хорошо и так. Но если он не принимает полностью сознание Кришны в течение многих-многих лет, мы не должны навязывать это. Нет никакой необходимости. Можно дать что-то хорошее на уровне добродетели, то, что он сможет воспринять. Какая-то свобода должна быть. Настолько, чтобы дети, подрастая, чувствовали, что родители мои друзья. Что я не должен от них что-то скрывать и все остальное. Такие отношения должны быть. Это лучше. Многое зависит также от самого рождения ребенка. Царь Вена не справился даже при всех попытках отца. Но он полностью разочаровал всех своих старших. Он остался кровожадным, жестоким человеком, хотя никто так не воспитывал. Рождение такое. Сын смерти. То есть бабка его была смерти.
Скажите, пожалуйста, у преданного какая ситуация? Его близкий родственник, инициированный преданный, были установлены божества, но с годами стандарт снизился и дошло до того, что они просто положили в коробочку божества. Сами стали уже пить чай, будучи инициированными преданными. Как правильно преданному помочь вот этому близкому родственнику? Он хочет искренне помочь, но видит, что попытка тщетна.
Начали за здравие, кончили за упокой. Так часто бывает. Большинство людей, я скажу, что большинство людей так поступятся за Кришну. Процентом отношений если взять за 100% всех учеников Прабхупады, то 80% отошло в Майю. Не ушли они полностью от Кришны, но они ушли от активной деятельности. Вот тоже они так, коробочку все положили и работают. Но Кришна у них есть. Они помнят, иногда у них есть книги, иногда к ним они обращаются, но активно ничего не делают. Большинство людей вот такими будут. Почему? Чтобы остаться в движении, нужно стать чистым преданным. Чтобы остаться на всю жизнь. Другого выхода нет. И ситуация безвыходная. Если мы хотим остаться всю жизнь, нам придется стать чистым преданным. Просто придется, мы вынуждены будем. 16 кругов, 4 принципа, а всю жизнь, это даст результат. Это перевернет всю жизнь человека от начала до конца. Если мы этого не выдержим, мы хотим отойти от этих вот переплавки. Это же трудное дело. Иногда мы хотим отдохнуть от переплавки, хотя бы одну жизнь. Пару жизней отдохнуть. Бывает, что лет 10, 15, 20 мы посвящаем, это сверху уже, вот так. И пару жизней нужно где-то отлежаться. Рождаясь где-то в богатой семье немножко, там, так вот чуть-чуть. Потом снова берёмся на Кришну. Это может занять где-то десяток жизней, может быть. Может быть, 20, может, 30. Поэтому в промежутке времени будет много-много рождаться преданных. Много людей, которые будут приходить к преданному, отходить, приходить, отходить, приходить, отходить. Каждую жизнь будет больше, больше накапливать, накапливать. Они придут и уже не уйдут. Физическая масса накопится. Придут и уже не уйдут. Они станут чисто преданными. Не думайте, что сейчас мы в одной жизни все сразу же. Это трудное дело очень. Герои смогут сделать, если они не готовы еще сейчас предаться. Только герои могут преодолеть. Либо те, кто уже в прошлых жизнях прошел большой путь, они принимают саньясу быстро и проповедуют, и ни о чем не заводятся. Ничего им не нужно вообще. А нам много чего нужно еще. У нас много невыполненных материальных желаний. Астролог мне один сказал, не знаю, но он сказал, что я был саньясе в прошлой жизни. Не в нашей традиции. Не в традиции Хари Кришны. Я был монахом, однако всю жизнь вспоминал свою жену и дочь. С этими мыслями я и умер. Сейчас у меня есть жена и дочь, я проповедую. Ну да, мне, пожалуйста, бери. У меня осталось невыполненное желание. Бери. Сколько у нас невыполненных желаний материальных? Смотрите сюда, внимательно. Откройте глаза, трезво, посмотрите на эти вещи. И мы хотим стать сейчас в этой жизни чистым преданным. Нет, это возможно. Я говорю, что это невозможно. Но тогда нужно приложить какие-то усилия. Но человек должен сам предлагать усилия. Если я положил в коробочку божества, кто мне поможет? Если божество, я уже спрятал, все. Все, Кришна уже там, в коробочке. Кто же мне поможет, кроме Кришны, скажите? Что, соседи мне помогут? Даже гуру же может не помочь. Даже гуру думает, ну, время придет его. Через пару жизней я его поймаю где-нибудь все равно. Мы мыслим категориями одной жизни, но гуру будет мыслить другими категориями. Он говорит, если не успеешь в этой жизни, я приду в следующий за тобой. Все равно тебя будут тащить потихоньку, я тебя вытащу отсюда. Жизнь за жизнью. Сейчас будет промежуток вот 10 тысяч лет. За эти 10 тысяч лет все должны освободиться. Хотя бы за 10 тысяч лет. То есть есть время еще какое-то. Это не так много для рождения и смерти, но есть какое-то время. Жизнь пролетает как мгновение. С духовной точки зрения, опыта, очень малым мы получаем опыт. Мизер, крупицу какую-то. Но если вы берете каждое утро четки, в хорошее время, и внимательно слушаете все эти круги и слоги, внимательно слушаете, приобретаете опыт за один такой, за один присед 16 кругов, приобретаете опыт где-то 15-10 жизней. Вы сокращаете сильно свою эволюцию. Как если мы посчитаем, сколько мы могли в течение жизни думать о Кришне, если бы не были в сознании Кришны, о Боге, задумываться. Обычный человек много может думать о Боге. Может быть, кто-то умер, он к Богу обратится там 5 минут. Может быть, деньги потерял, или здоровье потерял, идет к Богу. Еще там, может быть, в целом, может быть, полчаса за жизнь. Все, весь его опыт полчаса сознания Кришны. А если мы каждый день 2 часа повторяем внимательно круги? Внимательно. 5-6 жизней мы получаем, как минимум. А если очень-очень? А если Нурнинау, Абхаз? За один присед мы можем сотню жизней закрыть, еще сотню жизней. Каждый день по сотне жизней сбрасывать. Вот этот метод. Вот это нам предлагается. Предлагается внимательно культивировать вот это. И тогда вы никуда не уйдете. Никогда божество не получится в коробочку. Вот Друа имел решимость, видите? Поэтому просто, если мы будем давать какие-то наставления вот таким вот образом, может не помочь. Но если просто мы сами решительные, сознание Кришны, несмотря ни на что, мы проповедуем, мы в миссии вот уже 10, 15, 20 лет, и все это видят постепенно. Как, например, вот сколько я лет? Я примерно 20 лет сознание Кришны, да, вот, почти 20 лет. Я помню хорошо Гопал Кришна, это сам, что он один из первых пришел, пробавишь, но с вами помню хорошо, не раньше с вами. И они, вся жизнь их на глазах у меня. И я вижу, например, Гопал Кришна, это как он проповедовал раньше, так он проповедует. Пробавишь с вами как поют, так и поют. Не раньше с вами как проповедуют, так и проповедуют. И они не меняются в этом отношении вообще, не отклоняются. Не устают, болеют, не болеют, неважно, они это делают. И меня это вдохновляет. Вот эти примеры нас содержатся в склоне, видите? Тогда, если помогать другим, мы должны стать такими людьми. Вот тогда мы можем помогать тем людям, которые склонны забыть Кришну на эту жизнь. Разочароваться, в чем-то обиду какую-то затаить, ну, то есть расслабиться. Причину найти какую-то. Почему приходят иногда святые? Чтобы людей сделать бесстрашными. Пожалуйста, святой Давид входил в печь. Его сжигали в печи, чтобы проверить, настоящий Бог его или не настоящий. И вышел из печи, даже волосы не обгорели. Люди, которые печь разжигали вокруг, потеряли сознание от жара. Некоторые погибли. А он вышел внутрь печи, находился там. В Библии написано это. Христос пришел на крест. Харидас Такура, бери на 22 базарных площадях. И когда люди увидели, что Бог его защищает, все потеряли страх. Людям свойственно бояться. Боятся слишком отречения, духовно слишком резкого развития. Они боятся всего этого. Иногда не критикуют даже саньяси за то, что они проповедуют слишком прямо отречение, скажем. Дакша так говорил. Дакша Нарадамуни проклинал. Сыновей увел, приняли саньясу дети, и родившись, появились дети, и все приняли саньясу без греха с кашема. Проклинают его, видите? То есть домохозяева, они склонны вот к такому. Но нам нужны примеры. В обществе нужны были великие примеры, которые будут своим примером вдохновлять других, продолжать все же продолжать процесс. Просто с помощью убеждения это невозможно сделать. Они уже знают всю философию, уже слышали. Ну и опыт такой, что Кришна подождет. Теперь нужно позаботиться о себе немножко.
Вы вчера говорили о йога-майе, неоднократно, ну, в играх Кришны. О какой разновидности внутренней энергии относится йога-майя? Как ее понять, йога-майя?
Йога-майя – это духовная энергия, включает в себя все. Так же, как Маха-майя включает в себя тригуны, материальные природы, все. Так же йога-майя включает в себя все духовные потребности, полностью. Все это одним словом называется йога-майя.
А если в личностном таком представлении?
Или пара, прокритич называют, это высшая энергия. В личностном представлении – это бабушка Пурнамаси в Риндаване. Персонаж. Она все знает. Это гуру всех жителей Риндавана. Это основатель Ачарьи.
Знаешь, что там энергия холодения, шарфа, автоматика старания, да, санхини это простой баларама, да? А вот.
А йога-майя, бабушка Пранамаси все объединяет. Она занимает всех служением. Именно она это все делает. Не Кришна сам. Кришна ничего не делает. Наслаждается просто. Все делает йога-майя. Вот это бабушка. На самом деле она во Вриндавне не бабушка, она молодая, красивая, но она очень высокого роста, там большая, поэтому все ей поклоняются. Не то, что такая маленькая, изящная, как Гопи. Она такая представительная очень, высокого роста, но выше всех. Видно издалека, Пурнама сидит. Она всегда серьезно, никогда не улыбается. И она все знает, все про каждого знает. Куда бы она ни пришла, она скажет, делайте так, и никто с ней никогда не спорит. И Шода хочет выдать Кришну, женить Кришну на Радхаране с самого начала. Весь Вриндаван тоже. Никому в голову не приходит, чтобы Кришна женился на ком-то другом. Потому что с самого начала было видно, какие их отношения. С первой же встречи. Все, уже готовится к свадьбе и Шода. Но Пурнамаси думает, ничего себе, она сейчас женится, а как же Паракьяраса? Она на себя берет эти заботы. Она приходит к Ишоде и говорит, Ишода, Кришна не должен жить на Радхаране. Как скажешь, бабушка Пурнамаси. Все, никаких споров. А Радхаране выдают замуж за Абхиманию. Знаете, кто Абхиманию?
Тень Кришны.
Его называют идиот. Никакая порядочная девушка никогда не вышла замуж за такого человека. Он ничего вообще не понимает. Он даже не может в отношении женщины вступить. Трансцендентный идиот, конечно. Ну вот есть такой, такой, такой персонаж в Вриндаване. Абхимани называется.
Ем.
Он думает только, как больше коров у него было и все. И вот, как разбогатеть. А Радхарани вообще не видит, не понимает, как женщину, как жену. Вообще не понимает, что это такое. Вот она за него замуж выходит, представьте себе. Самый лучший брак, самый чистый брак. Не оскверняется такой брак, потому что он просто трансцендентный. А Кришна в это время, в день свадьбы, идет, ему не говорят ничего об этом, на пастбище. И оттуда приносит, из Вриндавана ему приносит пир, особый пир какой-то, особый сладость. Он говорит, а что сегодня, что за событие в Вриндаване? Такого завтрака никогда не было, и обеда. А сегодня свадьба большая. Свадьба? Кто-то женится? Да, Абхимани. Абхимани женится. Да на ком же он женится, Абхимани? На Радхарани Кришне. Застревает Ладу в горле. Это Пурнамасию все устраивает. Вот теперь будет паракирата. Теперь он туда, Кришна, будет подбираться к дому, к Абхиманию, ночью. Залезать на дерево. Ку-ку. Радхарани понимает, что это Кришна, не кукушка. Никто не различает, Радхарани не знает. Но ее комната смежная. Она выходит, а там Джатила. У нее ухо одно вот так, когда она спит. Она охраняет Радхарани. Она подозревает, что это всегда. Она же знает своего сына. Понятно, что у жены будут какие-то увлечения. Радхарани открывает дверь. А двери не смазываются, я вас. Вот такой скрип ночью. Радхарани открывает дверь. И там Джатила переворачивается. Дверь закрывает. Радхарани не может видеть ночью. Да. И Кришна кукует всю эту ночь. Иногда Радхарани не может выйти вот так. Вот такие игры. Иногда она выходит. И вот это паракираса, так оно устраивается.
А
Чандравали? А? Чандравали, да, тоже устраивает йога майя, но это другая партия совсем. То, что делают там Пурнамасы, трудно понять. Я почти не знаю этой темы. Что об этой партии мы не говорим в нашей сампрадае, почти не говорим. Чандравали с Анатана Госвами, когда мы принесли йогурт от Чандравали, прервать пост.
Рагуна
отдаст Госвами. Прервать пост, принести йогурт, чтобы он не умер с голоду просто. Несколько дней вообще не ел ничего. Он сказал, это просад. Он сказал, от кого? От Чандравали. Он выкинул сразу это все. Сморщился и выбросил подальше. Это наш сампрадая. А Чандравали никто не хочет ничего слушать. А она неплохая. Это раса. Раса. Духовная раса. Чандравали... У нее очень мягкий характер.
Послушная.
Она очень послушная, очень мягкая. Да, она говорит, я принадлежу Кришне и все, что он хочет. Я в его власти полностью. И Кришна потом к ней приходит, она говорит, что надо. В эту партию. Но Радхарани думает по-другому. Радхарани думает по-другому. Говорит, Кришна мой. И никто не получит. Только мне принесут. Кришне нравится больше партия Радхарани. Йога майя устраивает это разнообразие. Там много-много этих, это главные, генеральные партии, но там гораздо много этих настроений, больше безграничное количество настроений в партии гопи. Сложный мир духовный очень. Кроме Бога никто не может его привести в гармонию, в единство. Он сложнее намного, чем маха майя, духовный мир, йога майя. Не поддается человеческому рассудку вообще. Мы изучаем эти Кришны в очень простом варианте.
Объясните, пожалуйста, в чем корень сахаджи? В чем причина?
Корень?
Да.
Сахаджи, у них нет веры. Ништи нет. Но они хотят сразу премы.
А это как поведение?
Ну, имитируют, значит, они имитируют.
Ну, я не имею в виду, когда там вообще уже нарожаются все. А вот именно в жизни преданных это может происходить. Каким-то образом, поскольку все есть философия.
Сахаджи – это какая-то имитация. Воображаемое нечто. У преданных это проявляется, да, тоже, у всех, по-своему. Все немножко захаджи, все немножко майвади чуть, немножко материалисты. и чуть-чуть преданных хуже. Но мы хотим стать преданными больше. Видите, в чем наше преимущество? Мы всю жизнь, поэтому мы не отвечаем как сахаджиев, как персоналисты, мы это не как преданные. Наше желание стать преданными. И вещи не растворятся постепенно достаточно.
На уровне конишки, на уровне матхиама уже невозможно.
На уровне матхиама сахаджи нет. Она контролируется, она может и есть в каком-то виде, но она не проявляется. Матхиама считается чистым преданным. Потому что не проявляет. Анархи еще остаются, но не проявляют. На уровне матхиама анархи остаются 25% еще. 75% уходит, 25% остается. Но он контролирует их так, что их как будто нет. Как будто их нет.
Поэтому. Может измениться, если человек достигает совершенства, может она перемениться в
расу? Раса?
Да.
Нет, а зачем? Нет причины. Нет причины. Раса – это желание самой дживы, вечное желание дживы. Оно вечное желание. А?
Никогда не меняется, оно стабильно.
Теоретически можно все что угодно в духовном мире, но нет причины для этого. Например, представьте себе Ешода. Может ли она помыслить о супружеской разе с Кришной? Как вы думаете?
Нет, конечно.
Нет причины. Нет причины. Это вечная мать? Нет причины. Теоретически это возможно, в духовном мире все возможно, но на практике это не происходит. Это описывается в источнике, что он проводит расу танец. Да. Мы были как вот в этот день во Вриндаване в этом году, когда Господь Баларама проводит расу лили. И пошли на Говардхан, это место. Там, наверное, было миллионы людей. Столько людей никогда не видел. Там был целый город вокруг Говардхана. В эти дни. Было полнолуние, Баларама танцевал расу лили. Очень знаменитые дни. Раз в году Баларама танцует.
Он более доступен, да?
Да нет. Почему? Почему? Нет.
А именно год не есть, называется.
Когда вернетесь, узнаетесь.
А дети во Вриндаване растут, ну, в духовном мире? Или они заморожены этим?
Что? Дети. Там нет маленьких детей.
Нет маленьких, а мне сказали, где.
Нет. Там нет рождения. Я не маленький уже ребенок, видите? Но я же чей-то сын. Раса осталась. Так вот, в духовном мире это раса.
По воспоминаниям, да?
Раса. Отношениями. Я не маленький ребенок, но мать думает, что я ее сын. Верно? Вот это вот раса называется. Вот это раса есть в духовном мире. Хотя рождения нет. Кришна не рождается никого в духовном мире. Но все же кто-то думает, что ты его сын. Это раз.
Скажите, пожалуйста, вот говорится, Господь Шива, он защищает святые места. Но мы сейчас замечаем, что деградация и даже в святых местах, то есть преступники, все такое прочее. Почему так происходит? Даже в святых местах уже...
То есть впечатление, что Господь Шива не защищает хаму?
Да, то есть так вот визуально мы видим, что...
Вот как раз так-то он и защищает хаму. Потому что материалисты туда не поедут. Там гунды, там вода соленая, там канавы сточные наверху. Что там делают материалисты?
Ну тогда вот такой вопрос. Мы все знаем, что влияние англичан в 16 веке... То есть почему Господь Шива защищает, а почему англичане все-таки внесли свою лепту негативную?
Это важный момент, потому что для того, чтобы распространить движение Господа, читание, необходимо было, это план Господа был. Например, Это исторически нужно вспомнить, как все складывалось. Что такое западный мир, что такое Америка сейчас. То есть Америка сейчас и Индия. Как сказал Киплинг, да, что Запад это Запад, Восток, Восток, никогда не встретятся они. Это настолько разные вещи, никогда друг друга не поймут. Но как это образовалось? Как это случилось таким образом? Что две прямо противоположные направления цивилизации развились. Прямо противоположные направления две. Это половое что произошло. Чтобы показать просто эти вещи. Что вот есть материальный результат, а вот есть духовный результат. И можно сравнить, можно легко увидеть сейчас. Съездив в Индию, съездив в Америку, очень легко сориентироваться человеку за одну жизнь. Это началось с эпохи Возрождения, когда Господь Чайтанья пришел в Индию как раз. А в Европе это отразилось в Ренессансе материальном. Человек выпал на первое место. Не Бог, а человек. Величие человека. Микеланджело, Джотто начал это все. Микеланджело подхватил, Леонардо да Винчи и другие. Пошло это в Европу. Там достигло процветания, максимальной свободы, выражения личности человеческой. В конце концов, Колумб услышал о Господе Чайтанье. И открыл Америку. И вот тогда все подумали, все, теперь мы добьемся цели, потому что нам нужна была просто земля. И она есть, земля. Европа слишком маленькая была. Междуусобицы и войны мешали прогрессу. А теперь войн не будет, теперь мы построим мирное материалистическое общество, процветающая Америка. Целый континент наш. Какие-то там индейцы, не проблема. И они сделали это, видите? И даже приехали покорять Индию. Заметили, что Индию покоряли многие. Очень развитые цивилизации, но не смогли ее покорить. Ни англичане, ни американцы, ни македонские, ни Тамерлан, никто. С чем-то они там столкнулись, с интересным, странным, необычным. Так что мы можем понять, что это что-то особое место, какое-то особое. Явно защищенное место. А в Южной Индии миллионы лет не было никаких захватчиков. То есть север Индии он был под мусульманами, да, там много разрушений было, и англичан, то вот юг Индии до сих пор сохранился в первозданном виде. Тирупати, Тирумали, какие-то места, Баладжи. Это места Господа Вархи, земля Вархи. Мусульманский царь не собрал войска. Шах и пошел туда войной. Его остановили братья. Куда ты идешь? Мы там были только что. Ты знаешь, чему кому там поклоняются? Страшно произнести. Свинья. Для мусульман это, знаете, это самое оскорбительное, что может быть. У них бог свинья. Этот шах сказал, харам, харам, развернулся, уехал. Так Вараха защитил, видите. Не пришли туда. Эти храмы, которые существуют с прошлой Калиюги еще. Баладжи, с прошлой Калиюги стоит храм. Несколько миллионов лет поклонения ему. Если вы выйдете в Баладжи просто на станции ЖД, вы сразу ощутите Вайкунтху, тоже там. Даже без омовения еще. Сразу почувствуете, пронизывает эту энергию блаженства. Поклонение миллионы лет. Все одухотворено вокруг. Самый богатый храм в мире. 125 миллионов долларов прибыль в год. 10 миллионов долларов в месяц прибыли. Ежемесячно. Золотой купол из литого золота. С тех времен. Южноиндийский стиль. Чистое золото. Полы, площадь храма выложена камнем, щели залиты серебром. Никому от вас деньги никакие не нужны. Никого не подкупите там. Такие браманы. Образцовый браман в Южной Индии. Их внешний вид, их садхана бхакти, их стандарты самые высокие считаются. Видите, как что продолжалось в прошлой Кали-юге, так продолжается. Никакие силы не останавливают. Вриндаван чувствительно к оскорблениям. Дхамма скрывается в Кали-югу. Эти самые сокровенные вещи не скрываются. Емуна уходит под пески. Вартхан уходит в землю тоже. И позже Емуны практически не будет видно. Песчаное русло останется. Под землей будет протекать это.
10 тысяч лет, скажу, будет. Без Ганги, без Гангаватхан.
Ну вот, ради преданных, может быть, Емуна будет выходить наружу. Гвардхан может приостановить погружение. Пока это есть. Есть Емуна. Есть Ганга.
Тогда, соответственно, еще вопрос. Какая милость будет для людей, которые это видят, если Гвардхан идет, Емуна идет?
Калки аватар только?
Только лишь.
Какие-то преданные останутся до конца Кали-юги. Видимо, те преданные, которые поднимутся сейчас на райские планеты, не на Вайкунтху, а на райские планеты попадут. И вот они родятся как раз в конце Кали-юги. Прабхупада предупреждал об этом. Быть осторожным, кармаканду не развивать. Пойдем в рай, а потом в Кали-югу в конец. И это будет очень сложно. Будем жить в горах. В Куржиново, может, где-то. Останутся какие-то преданные. В пещерах где-то. И очень трудно будет. Но эти преданные не смогут даже повторять святые имена. Все будут прослушиваться. С Мараном. Они будут тоже мало жить. Будут очень слабые ум и память. Представьте, будет очень трудно практиковать преданное служение. Не дай Бог, как говорится. Но придет Калки, и он все быстро поставит на место. Кстати, Юга. Хотите дождаться?
Снова. Снова хорошо.
Сатья Юга будет, вот, признаки Сатья Юги будут в это время уже проявляться вот-вот. Больше и больше. Одна преданная, она умерла на Урале. Я был у нее за несколько дней до смерти. Я видел ее кожу и кости уже. Эти кожи и кости сели на кровати. Она еще сидела, могла сидеть какое-то время. И она не воспевала, не слушала мантру, и преданных не хотела пускать в себя. И мы об этом говорили с ней, да, почему, что нужно ей, чтобы помочь. Она говорит, я поняла сейчас, что я не готова уйти к Кришне. И не хочу даже туда идти. Я не понимаю духовную жизнь. Для меня это что-то нереальное. А что вы хотите, спросил я. Что реально вы хотите? Хочу жить в Варнашрамадхарме. Вот это я реально чувствую, это я хочу. Духовный мир для меня очень далек. Она умерла в таком настроении. А она родится в Исконе, снова в Варнашрамадхарме будет. И продолжит.
В ближайшие 10 тысяч лет, как материальная цивилизация, она будет развиваться параллельно с преданностью Искон, или она будет какие-то катаклизмы, она будет исчезать?
Прабхупада сказал, что это будет параллельно развиваться, также материальная цивилизация будет, но она будет другой. Она будет очень продвинутой. Она будет стремиться к добродетели также, на добродетели основываться. Их открытие, вот эти научные изыскания, мистические силы, их можно развить при помощи добродетели. Они будут получать эти знания, извед, что они сейчас и делают, применять в материальном русле. Вот. Преданные будут поддерживать мир долгое время с ними. Будет даже атомная бомба у преданных. Будет даже атомную бомбу займем в служении. Чтобы мир поддерживать какой-то, будет два государства большие. Демонические и небожительные натуры разделятся. То, что Прабхупада говорит, я не знаю, как это произойдет точно. Но какой-то период времени, видимо, противостояние какое-то будет. Материалист станет таковым.
Как раз вот этот период, как ты специально описываешь, что большое количество сумасшедших, которые будут от этого даже умирать. Сейчас в городах такие процессы самоубийственные могут заканчиваться. Вот примерно так и будет выглядеть, что-то глобальное такое.
А чего люди умирают больше всего сейчас? От болезни? От самоубийства. От самоубийств. Статистика говорит, самоубийство сейчас превосходит даже количество больших болезней. И в целом по миру взять. А кроме того, другую статистику. За 4 года Второй мировой войны погибло 20 миллионов в СССР, 20 миллионов в Германии. В целом не только 60 миллионов в мире примерно за 4 года. Ежегодно сейчас выбрасывается детей абортированных 10 миллионов ежегодно, каждый год. Это размеры мировой войны, больше масштаба, чем второй. Да, никто даже это не замечает, видите. Другие форумы просто находятся. Разрушений сейчас очень-очень много. Очень. Выжить очень трудно в этом мире.
Отношения между ранами, когда существуют, то есть можешь
поддерживать уровень сознания Кришны. А когда уже вот Бхишрама, он что-то задерживается, или тогда в таком случае как поддерживается сознание Кришны? Через цитадель или через шахту?
Когда с равными общаешься?
Да, нет, когда уже равный, он когда что-то там задержался и...
Когда погнал равного.
Обогнал равного? А этот преданный, который обогнал как бы своего друга равного, он не должен возвышаться над ним таким образом.
Нет, я имею в виду, как ему поддерживать тогда уже сознание Кришны, если он уже...
Старшему. Старшему?
Да,
тот, кто обогнал,
да,
или младшему?
Нет, старшему.
Не придавать этому значения.
Нет, я имею в виду, как ему тогда самому прогрессировать.
Как жить после
как
этого?
Ему помогало, как ему помогало общение сразу?
Есть другие, да? Понятно, что есть уровни, соответствующие ему, там найдутся, да. На другом уровне тоже найдутся люди какие-то. Но он продолжает дружеские отношения с этим преданным все. Дружеские отношения. Что они равные, они если одного года инициации, скажем, или очень близкие, они продолжают отношения. Неважно, какое он займет уже положение. Будь он даже гуру. Прабхупада был гуру всего ИСККОН. И пришел к нему друг во Вриндаване. Сел и разговаривает с ним. Час-два на хинди. Он еще не думает, что такое вообще? Они как бы ни о чем-то. Что-то едят, раздалку говорят, просто о чем-то. Кто ты? Что за человек вообще? Это мой друг. Все травмы вообще были. Она не была ачарьей. Но Прабхупада, он вел себя как брат с ней по отношению к ней. И он пишет, где-то в источнике он говорит, что в Писании говорится об этом, что даже великие святыни отказываются от своих родственников и друзей. Отношения остаются.
Кришна, ваша милость, разъясните, пожалуйста, мне вот такой вопрос. Вы поднимали его на прошлой лекции, что есть конструктивная критика, есть просто критика, которая там лишает преданного служения и вкуса. Вот где граница между этой критикой? Потому что вот иногда это так размывается, что мы совершаем невольно апаратхи. И вторая часть этого вопроса. Иногда на собраниях преданных, и даже на Бхагаватам, идет критика преданного. И что в этом случае делать? Потому что, допустим, имя не называется, но намеки настолько прозрачны, что ясно ощущаю, что критикует такого преданного. Что нужно? Там язык вырывать там, или уходить? Какие-то меры надо принимать или просто слушать, продолжать его? Ведь Бхагаватам это как бы, или там собрание.
В Кали-Югу, если применять эти вещи, то все без языков будут ходить. И без рук тоже, потому что. Ну вот огонь. Если близко подойти, обожжемся. Если далеко, холодно. Где граница? Ну, мы должны чувствовать. Сами чувствовать. Вот мы должны научиться этой чувствительности. Я не смогу это объяснить сейчас, теоретически. Нужно научиться чувствовать это. Когда мы говорим, мы должны быть чувствительны к атмосфере, когда мы говорим. Знаете, бывает, перед начинаем говорить, забывают обо всем, обо всех. Что, может, все уже перевернулись три раза в уме уже, в креслице в уме и молятся, чтобы он перестал говорить. А он не чувствует просто этого, не осознает, какой его ум грубый. Когда мы говорим, мы должны быть чувствительны к окружающим людям, слушающим. Те, кто слушают нас, потому что слово очень сильно. Очень сильно может беспокоить людей или, наоборот, помогать людям. Если мы видим, что то, что мы говорим, никак не имеет никакой пользы, и люди только страдают от этого, мы должны остановить такую речь. Переключиться на что-то полезное, чтобы вдохновляющее было людей. Вот. Поэтому есть такой рецепт теоретический. Берете горькую пилюлю, критику, если она нужна кому-то, горькая пилюля, и заворачиваете в сладкую. И вот так человек глотает. И внутри еще горькая, еще сладость есть. Когда растворяется горькое, еще заканчивается сладким. Вот сначала сладкое, и в конце сладкое, в середине можно чуть горького. Процентов, ну, например, мы поем самсара даванала видалока каждое утро. Сколько там негативной информации, сколько положительной, посчитаем процентов? Самсара даванала видалока, что означает? Критика. Что там говорится? Материальный мир подобен лесному пожару. А все остальное, смотрите, позитивное. 2%, 2-3%, 4% критики. 98% позитивного. Так мы должны общаться. Не то, что мы должны сейчас всю критику сразу выразить. Когда говорить о недостатках, нужно говорить какой-то процент этих недостатков, небольшой. Очень постепенно это. А все остальное должно быть положительным. Но проблема в чем? Что когда мы слышим недостатки, он возбуждается. Значит, особенно еще что-то подобное. Еще. И быстро. Все наполняется 100% содержимым. Начали за здравие, кончили за упокой. Возможен контроль чувств. Если кто-то поднимает какую-то тему, 2% недостатков будет показать. Мы должны остановиться на этом количестве и обсудить только 2% недостатков. И закончить все очень хорошо. И 2% недостатков легко устранить. Не так много, видите? Легко с этим справиться. Но если меня сразу нагружают 100% критикой, и я понимаю, что я не справлюсь все равно, какой смысл так меня истязать, прямо сейчас за одну встречу, убивать меня за это, то это просто неуважение к моей личности я воспринимаю. Что люди не понимают меня, не хотят меня, не любят, я ухожу отсюда. 2% критики, и остановитесь. И нектар. Еще 2%, и еще нектар. И мы будем меняться очень хорошо, нам все равно, мы братья. Ну да, говорит иногда что-то, но мы любим друг друга, мы хорошие люди. Это вопрос чувствительности, поймите правильно. Это не вопрос каких-то искусственных установок. Необходимо развивать чувствительность. Мы проповедники, мы должны быть чувствительны к людям. Все дело в его настроении, человек, насколько он преданный, настолько полезно ему спать на восток. Материалисту спать на восток еще просто показано. Мусульмане решили просто эту проблему. Не запад, не восток, а в том направлении, где Мекка. Туда и кланяйтесь, туда и спите. Все. Туда лицо свое поворачивайте. Вот это сознание должно быть. Если у нас есть сознание Кришны, нужно спать только на восток. Если нет такой сосредоточенности на Кришне, тогда спите куда удобнее.
Ну, такого запрета нет, почему
вы не фанатики, я не думаю, что это нужно делать что-то особое. Конечно, мы ориентируемся где-то в восток. А у вас алтарь на востоке?
Сильнее.
На севере, видите? Что делать? Мы принимаем то, что есть, таковые условия, обстоятельства. Когда будем строить храм отдельно, конечно, мы васту шастру пригласим специалистов, все распланируем, выберем хорошее и лучшее место, освященное, по всем стандартам создадим. А пока просто молитесь Господу Читания, чтобы выжить. Даже если вы соблюдете все эти вот вещи, только скверно вокруг останется еще. Вот мы идем по улице, идет человек навстречу, материалист. Что нужно сделать? В гангу, вниз головой, прямо в одежде. А вы думаете, куда головой спать, на север или на восток? Например, просто говорю, что это Кали-юга. Мы выделяем сейчас самые главные вещи, это святое имя. Есть что-то неблагоприятное, вокруг Тулуси обходите каждый день, все станет благоприятным. Паука видели утром, да, день будет осквернен. Посмотрите на божества, все пройдет. Очень просто. Просто регулярно в храм ходите и все наладите. Вы сами как компас станете. Даже без компаса головой поведете, а вот туда, вот и учится. Кришна вас сам будет укладывать, сам понимает. Не перегружайтесь такими идеями. Будете спорить, будете не соглашаться на этой почве, знаете, будете сражаться, начнете. Зачем все это? спите куда, так сказать, удобно пока спать. И главное, спите спокойно. Дарья Дхамма, как говорят, не ошибается, но мы можем ошибиться. Обратившись к врачу с этим вопросом. Врач не ошибется, но мы можем ошибиться, обратившись к врачу с этим вопросом. Нужно обратиться к гуру с таким вопросом. А вы к врачу обращаетесь. Врач, он скажет, как врач, почему он не ошибся. Но вопрос, что же вы примете за авторитет? Врача или гуру, или Кришну, или Шастру, или милость Господа Читади, что? Понимаете, это остается выбор-то за нами, не врач руководит нашей жизнью, а Бог. Иногда нужно следовать совету врача, я согласен. Если уже голова слишком болит, когда нас на восток, то нужно спросить, что-то здесь не то. Скажи, да, ну ты просто такой конченый материал, что тебе лучше на север спать головой. То есть ты так запрограммировал, рождение такое у тебя.
Ну, он так и сказал.
Главное вставать на Мангаларат, не волнуйся. Пусть я демон, но я встану на Мангаларат, я буду жить как преданный, все равно. Хотя это моя природа, что я могу понять? Но все равно буду жить в Кришне. Вот такое преданное должно быть. Такое рождение у нас, да, что головой на восток не все выдерживают спать. Потому что денег не будет, если будет спать головой на восток, денег не будет. Нет, деньги не придут. Голова на восток у вас. У вас смысле не повернуться в сторону денег. Так что выбирайте направление. Можно менять иногда, иногда север, иногда восток, иногда запад, так, значит, чтобы. Да. Чтобы для всех случаев жизни. Но если вы хотите просто Кришне, спите на восток. Ни о чем не забудьте. В конце концов, я даже уже забыл про это. Вы мне напомнили. Я уже забыл, где Запад был, где Восток. Потому что я езжу в поезде всю свою жизнь. А поезд не едет в одном направлении. Там и Запад, и Восток, и Юг, и полки только так расположены, никак иначе не перевернешься. Я уже полгода в поездах живу, что мне? Нет выбора. Я лежал на своей кровати в Алма-Ате. Экстрасенс заметил на лекции, что у меня какие-то проблемы начинаются с телом. Это потому, что вы спите не туда, он сказал. То есть как раз, где ваша голова, проходит какая-то линия магнитного поля. И у вас вот потеря памяти идет. Вам нужно головой в другую сторону. Я говорю, в другую сторону, там север. Хорошо, я отодвину, говорит, это магнитное поле. Отодвил магнитное поле, я так и спит. Кришна организовывает. Не беспокойтесь слишком материальное сочетание. Шривасачарья. Да, Шривасакур. Он был зажиточным таким. А, нет, он был. Простите, это был один преданный Господа Читания, помните, он организовал фестиваль. Шивананда Сен. Он был богатым, очень опытным в материальных делах, он мог, знаете, заботиться, деньги доставать, все это организовывал. А Шривасу он был домохозяином и не работал даже. Не работал вообще. Настолько, что даже Господь Читания сам заинтересовал. Слушай, Шривас, ты как живешь? Ты работаешь где-нибудь? У тебя семья, дети, жена, дом. А как ты поддерживаешь себя? У меня это другой принцип. Какой тип? Раз, два, три, и все, и конец. А что это такое раз, два, три? Ну, если говорить, день нет пищи, два нет пищи, три, я всей семьей так топлюсь в Ганге. У меня такой обед. Господь читает, ну что за человек вообще раз? Семейный человек, что за человек вообще? Как такое, как ты можешь так мыслить? Никакого смысла не было еще в материальной деятельности. Домохозяин. Нельзя это имитировать, поймите правильно. Но вот такой человек был, спутник Господа Читания. Причем дом у него, семья, дети растут, все, никто не умирает. Почему? Господь Читания сказал, ты меня, говорит, купил своей преданностью. Говорит, теперь, говорит, Шриват, богиня Лакшми скорее пойдет по миру с протянутой рукой, чем ты будешь бедным, чем тебе есть нечего будет. И теперь я сам о тебе позабочусь, раз у тебя такие принципы, раз у тебя такие обеты. И он идет к Вриндавану. К кому? Кто этот преданный? Шивананда Сен и говорит, слушай, ты опытный, у тебя есть деньги, помоги Шивасу.
Позаботься.
Таким образом, мы должны выяснить, если это наша природа такова, то Кришна уже позаботится о ней, не беспокойтесь. Действуйте согласно этой природе. Что понимаете, то и делайте. То, что не понимаете, не проблема. Кришна позаботится. Ну, слишком не беспокойся о тонкости, как акадыши, допустим, там, когда спать, когда не спать. Мы чуть не умерли от этих акадыши, помню, от этой книги. Я уже много рассказывал эту историю. А, вспомни, наконец. Попала эта книга, знаете, вот про акадыши когда-то в Советский Союз к русским преданным. Ну, это опасно вообще, русским преданным, только книги дать в руки. Все было нормально, пока нам сказали, без зернобобовых, то есть можно полностью поститься 25 кругов. Все так и делали, все было хорошо. И тут книга эта попала. А там, видите, там не просто не есть, там еще не спать. Потом снова не есть, снова не спать.
Да, две ночи.
В это время были в Армении, тяжело очень работали на землетрясении. Очень тяжело работали, и вот кто-то с книгой приехал туда. И стал читать, как ему проводить кадыши. Я спал вместе меньше 6 часов, тогда и тяжело-тяжело целый день работали. Не присесть было. Просто отключались, просто сознание теряли. Только на раскладушку, пух, и все, знаете. Вот, и тут же нужно подниматься. В холоде, там ничего не отапливалось, зима была, все отключили, землетрясение, ждали толчков, экстремальная ситуация была. И у плиты до вечера. Потом службы все, еще программы вечерние приходили, гости читали гиту ему. И вот преданный приехал свеженький с книгой, сказал, вот так нужно проводить, и все решили. Я не хотел этого. Но общественность такова, что мне было стыдно сказать, я не буду так делать. Начался экадыш, полный пост. Угу. Сейчас я вспомню, да. Да, экадыш начался, полный пост, мы работаем. Где-то к обеду я чувствую, у меня сил нет. Все, у меня нет сил. Жар идет по телу, тошнота распространена. Огонь не зажигает. Ноги трясутся. Руки тоже. Они сказали, еще ночь не спать после этого. Еще 64 круга повторить. Ночь читать Священное Писание, не спать. Я решил никого ничего не спрашивать. Я дошел до точки уже, когда уже дело было к вечеру, часам к 6, я уже понял, что я не выжил, умираю. Но я решил поститься, поскольку все постятся, нужно было поститься. Я пошел за раскладушкой. Сейчас я лягу и все. И раскладушки были в штабеля выложены, так, знаете. И я даже не мог поднять руку наверх. Но я схватился так вот, знаете, упор скачал. И потянул. И все эти штабеля полетели, мне было все равно совершенно. Я тащил, пока не вылечил все это, вот, знаете, все протащил. При этом все сидели, и даже никто ничего не обращал внимания, потому что все боролись с акадышем. У всех были проблемы. Никто даже на звук не отреагировал. И преданные они были вот такого цвета, как вот эти караталы. Очень зеленоватый такой, знаете, бронзовый отлив. Как-то она ее раскладывала, она, эти ножки подгибались, знаете, я ногами, руками как-то ее разложил. И просто, как только она разложилась, я упал на нее. И все, я потерял сознание. И я лежу, я сплю, не сплю, у меня это все блуждает, это все тошнота и огонь. Я думаю, как бы дожить до утра. Потом, а утром есть будет нечего. Надо вставать. Надо что-то поставить на утро, прерывать пост. Я думал, нужно что-то такое. И взял, насыпал гороху. Большую кастрюлю. Даже не помыл, просто залил водой. Притащил к плите. Поставил. И сказал, когда сварится, выключите плиту. И упал снова на раскладушку. Ночью я проснулся, потому что был холод адский. У меня был ни постель, ни матрас. И мне нужно было встать за матрасом. Матрас был очень тяжелый. Боже мой, как я боролся с ним. Я падал на него, вставал, тащил. Никто мне не помогал, все читали Писание. Головы стучались об книгу. Я с этим матрасом. Наконец я постелился, улегся. И утром, заметил, что все лежат, кто на столе, кто под столом. Все страшно страдают. И все они сговаривались, когда только услышали скрип моей раскладушки, я был лидером там. Все поползли к кастрюле. Сдалом. Его, конечно, забыли выключить, там подгорело вот столько надо. Не было соли, ни масла, ничего, просто был вареный, вот сгоревший дал. Полная кастрюля вот наварилась, там вся вот такая жижа была густая. все подползли к этой кастрюле и все правой рукой туда. А потом левой. Потом кто-то сказал, предложи. Не знаю. Это вот так нужно было кадыши отмечать, оказывается. Слава Богу, приехал интервью с вами Божьей. Буквально через месяц. И ему тут все про эти кадыши, споры тут горели, битвы начались, тот с флагом и кадыши, даешь и кадыши. Какой-то другой флаг, и они все сражаются друг с другом. Уже есть ранены, убиты, жертвы пошли. Тут интервью с вами приезжает. Лекцию никто не слушает, все ждут, когда учителя начнут с вопроса. Все на старте. Все руки подняли. Он, конечно, понял, это русские. Они перевели эту книгу, к несчастью. И он сказал интересную фразу. Все онемели просто. От первой фразы просто все потеряли дар речи. Сказал, да ну я тебе кажешь, у меня от них голова болит. Эту книгу изъяли у кого-то, положили в библиотеку подальше. И с тех пор как наступил какой-то порядок. А очень важно принимать авторитетность сюда. Прабхупада выделил основные, главные вещи, нельзя об этом забывать. Нельзя переключать акцент внимания на другие вещи. И самые-самые важные вещи всегда-всегда нужно их поддерживать. Важнее всего проповедь. Важнее всего проповедь, миссия, и все подчинено этому принципу. Если не можете поститься полностью в Экадыше, нет сил проповедовать, не поститесь. Но проповедуйте. Была другая программа в Экадыше. Тогда все постились у нас в Петербурге. Только один не постился. Самый слабый преданный считали его. Мы его все презирали. Да? Он же был инициирован, и он ел в Экадыше. Все даже неофиты постились. Я был тогда неинициированный. У нас была программа в день Экадыши. Было бы киртан, там публичная лекция была. Какой-то был директоров домов культуры, такие известные люди были. И мы пошли в день Экадыши, полного поста, и начали киртан. Это было так тяжело, помню. Такая была пытка. У меня были караталы, я не мог руки даже. Стоял на сцене, представьте. Наш ведущий весь покрылся потом, играл на мриданге. Лицо всех остановилось, никто не улыбался. Один танцевал с этим, а тот, который поел. Публика разумная очень. Они смотрят и не могут понять, что случилось. Это как смерть просто все. Один танцует. Что такое? Что за движение у них? Почему? И первое, что сказал ведущий, сказал, простите, у нас сегодня кадыши. А что это такое, все заинтересовались? Что это такое кадыши? Мы сегодня постимся целый день. И часто у вас такие кадыши. А это почему у вас вот танцуют? А он поет сегодня. А, то есть можно есть выкадыши? Можно, просто не желать. А, тогда другой дело. Да нормально, да. Я мы согласны. В какой-то момент вы видите, что большая аскеза постится полностью. Для некоторых есть большая аскеза. Для некоторых нет. Конституция есть такая. Люди, они легко переносят все аскезы. Прекрасно. Другие с большим трудом. На пандовый кадыш я пощусь, конечно же, полностью со всеми, сухой кадыш всегда. Но это самый тяжелый день в году в моей жизни. Уже 12 часов, не знаю почему. Иногда я пощусь не в кадыше, забываю есть просто. Я не чувствую никаких проблем. Но в кадыше это очень трудно. Уже 12 дня я ложусь. Все, пандовый кадыш. И меня, если это путешествие застает, все, меня выносят из вагона на программу. Под подпорки, под спину, я пытаюсь что-то говорить автоматически. Невозможно для меня. Я о себе говорю, что для меня это невозможно. Я этому не придаю такого значения большого. Ну, пандовый кадыш, конечно, я почувствую. На тот случай, что можем иногда нарушать случайно, что-то попадает. Преданные часто шамбалу добавляют в кадыши, в специю. А это бобовая.
А листья шамбалы тоже?
Да, листья шамбалы тоже. Это одно и то же растение. Потом иногда они делают асафетиду, добавляют порошковую, которая смешана с гороховой мукой. Иногда гречку не перебирают, там попадается овес. То есть так что шансы есть, если путешествуете, вас кормят, то шансы есть большие нарушить кадыши. Поэтому пандовый кадыш необходим. Но это раз в году, поэтому я терплю. Пхима не мог терпеть, конечно. Пхима не мог. Он волчье брюхо на его имя переводится. Брикадара. Он съедал свою порцию и еще половину того, что ели его братья. Хотя ему больше всего ложить. Еще каждый половину отдавал. Пхима не наедал, не наедался все равно. Когда же он сказал мудрецу одному, я не могу поститься, меня огонь сжигает насмерть, я умираю, я воин. Или во время войны, как соблюдать кадыши? Да он благословил хорошо вот один день в году пандовый кадыш, постись полностью. Другие дни может полностью не поститься. Благословение работает до сих пор. То есть мы без зерна обходимся в кадыши, но если хотите есть, если у вас сил нет, пейте молоко, ешьте овощи. Прабхупада однажды сказал, экадыш означает пир.
Так, и Господь Читанин тоже пировал.
Аскезе большое значение не придается слишком исконно, знаете, да? Мы последовали Господа Читанин здесь, путь Тимар, путь милости, путь любви, не путь аскезы. Больше мы этом, больше проповеди, больше киртана. Ну вот уже пора прервать это. Пост. Ай, конечно, даже до себя. Я пробовал таким.
Чайтанья Чандра Чаран Прабху ки.
Да. Да.